Добрый вечер. В студии Ирина Кленская. В гостях у нас Валентин Юркин, генеральный директор издательства «Молодая гвардия». Будем разговаривать, мечтать о книгах и о новых книгах.
Спасибо. Такой анонс замечательный. Он вдохновляет. И хотел бы со своей стороны подтвердить, при всех тяготах нынешней современной жизни все-таки приход солнца сопровождается появлением новых книг. Действительно, вот даже сегодняшнее утро у нас началось с того, что в 10 часов посол Республики Куба в сопровождении своих соратников прибыл в «Молодую гвардию» с тем, чтобы поздравить «Молодую гвардию» с вышедшей только что, вышедшей новой книгой о Фиделе Кастро. Надо сказать, что Куба и Латинская Америка всегда была в чести в издательстве «Молодая гвардия». На одной из прошлых встреч я рассказывал о книге о Рауле Кастро в нашей новой серии. Она называется «ЖЗЛ. Биография продолжается». И презентация той книги была прямо непосредственно в МИДе Российской Федерации, тоже вместе с послом, вместе с автором той книги, вместе с нашим многотрудным, всегда озабоченным и всегда в больших проблемах министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым.
Тоже пришел?
Не понял.
Пришел, взял книгу, развернул, сказал слова.
Дело в том, что я обнаружил, что те, кто со студенческих времен, с детства припал к книге, они же навсегда прикованы к ней. И это было видно по глазам, когда мы вручали Лаврову наши книги. Вот видно, с какой он жадностью хватал каждую. Но я вернусь. Вместе с книгой о Фиделе Кастро мы вручили новую книгу о Че Гевара. С Че Гевара у нас связана долгая, многолетняя история. Дело в том, что когда-то молодогвардейцы еще в середине 70-х годов долго гадали, почему вдруг в издательстве, это не очень принято, один и тот же автор по имени Иосиф Лаврецкий издает книгу за книгой о Латинской Америке. Хосе Марти, Панчо Вилья. И вдруг его же книга была о Че Геваре. А в 1978 году на Кубе проводился Всемирный фестиваль молодежи студентов. И тогда мне, сотруднику «Молодой гвардии», было поручено эту книгу привезти на Кубу и вручить отцу, папе Че Геваре. Он архитектор из Аргентины, как помнится, и его имя тоже Че Гевара, такое сложное. Но самое интересное, предполагая, что мы получим какие-то комплименты по поводу этой книги.
Благодарности,
да,
объятия.
И вдруг мы услышали следующее. А почему ваш автор Лаврецкий до сих пор не ответил на мои многочисленные указания, на ошибки? А вот премьер Косыгин через 8 дней дал мне исчерпывающий ответ. А дело в том, что под именем Лаврецкий, это псевдоним, скрывался бывший разведчик-нелегал. Фантастическая была фигура, и из числа разведчиков-нелегалов, казалось, он один был самый успешный, потому что он в чужой стране дослужился до посла.
До посла?
Да, в Республике Италии, Коста-Рики. Ничего он был себе другом ватиканских всего папского окружения. Натовские генералы были его близкими, так сказать, друзьями. Вот такая история с Латинской Америкой. Через несколько дней в связи с выходом книги о Фиделе Кастро автор наш замечательный Максим Макарычев, он международник. У создания книги этой существует целая история. И мы договорились, что в конце мая мы проводим в самом посольстве отдельную встречу по поводу этой книги о Фиделе Кастро. Поскольку я уже начал говорить о книгах с политическим содержанием, я просто напомню о том, что внук Вячеслава Михайловича Молотова, Никонов Вячеслав Алексеевич, он у нас в свое время, уже в этом году, естественно, выпустил сначала два тома, внесерийное издание, посвященное Вячеславу Михайловичу Молотову, и чуть позже, уже более сокращенном вариант, в классической серии «Жизнь замечательных людей». Что здесь любопытно? Во-первых, после книг о крупных советских и российских политических деятелях, конечно, существовала большая пауза, отсутствие биографии Вячеслава Михайловича. Надо сказать, что автор привлек огромное количество иностранных источников. Здесь библиография составляет более 3000 наименований. И теперь традиционно оценка Молотова была с одной стороны, теперь она стала более стереоскопической. И, надо сказать, и фигура наркома, министра иностранных дел. Можете представить, скажем, сюжеты, когда в годы войны Вячеслав Михайлович на военном самолете на высоте при температуре минус 60 летит в Англию, из Англии он летит через океан в Америку. Вот вместо бронзового, спокойной, кремлевской фигуры, на самом деле деятели, мощные, энергичные, рискующие жизнью и так далее. И плюс часть царской России и весь советский период проходит через биографию. Здесь очень важно, что мы каждый раз помогаем вот так называемые черные ящики истории хоть как-то, каким-то образом, не в полном объеме, но все-таки приоткрывать.
Ну да, и нет однозначного, как в каждой исторической фигуре, нет белого и черного. Есть тени, есть человек, есть живая жизнь разная.
Вы абсолютно правы.
Но он помнит деда?
Он помнит. Он, как? Вы знаете, очень понятно, что чисто личностные, я бы сказал, даже там лирические, так сказать, вещи, здесь они минимальные, но... В общем, часть людей очень рано начинают осознавать, начинают понимать. Тем более оказалось, что и семья, вот его семья Никонова, уже, она не всегда благодушествовала. Были сложные периоды, были сложности, когда Вячеслав Михайлович и все, что связано с ним, с семьей, это было, в общем...
Ну, нехорошо, тяжело.
Влекло всякого рода испытания. Поэтому очень
сдержанно,
любопытно.
Да?
И я хотел бы сказать, что как автор он очень дисциплинированный человек, очень отшлифованный, так сказать, в работе. Поэтому, когда мы проводили выставку недавно, вот 5 апреля в Государственной Думе, показ в связи с нашим 95-летием, ну что такое показ? Это мы взяли просто 500 книг, более-менее, с нашей точки зрения, любопытные. Хотя мы считаем, что все наши книги любопытны, но тем не менее все-таки
выбрали.
Есть. То он прекрасно говорил о квалификации редакторов. Редактора, потому что первый текст, который мы получили, он насчитывал 4000 страниц. Потом осталось 1000. И вы знаете, вот это сокращение, от сокращения вообще все выигрывает.
Все выигрывает.
Вы как редактор это прекрасно знаете.
Помните, как у нас в редакции висело? Пишите короче, вы не Гоголь.
Да, но надо было сохранить все то ценное, что есть. И это, кажется, удалось, поэтому наш альянс оказался весьма-весьма плодотворным.
Владимир Ильич, вообще авторы сейчас изменились? Они стали менее дисциплинированы или наоборот? Вот, конечно, поменялся ли состав авторов с психологической точки зрения? Какие они сегодняшние авторы, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот в глаза бросает следующее. Все авторы, естественно, заинтересованы в том, чтобы публикация состоялась. Но в силу персональных возможностей мы встречаемся там, может быть, каждый десятый. Это все-таки не выполняет те оговоренные сроки в наших договорах. Да, и ситуации разные. В одних случаях это просто недостаточная самодисциплина, или человек просто не рассчитал свои возможности. А в других я хотел бы приступить, это действительно подвиг, который совершен Данилкиным Львом Александровичем, книга о Ленине. Он, конечно же, все сроки нарушил, но мы сами ужасались этому обстоятельству. Во-первых, мы за год до всех юбилеев и до столетия революции и так далее, и так далее. Мы успели к апрелю, но мы хотели-то год тому назад все исполнить. Но мы сами знали. Никонов, который присутствовал при одном нашем разговоре об этой работе, он сказал, вы понимаете, что такое писать о Ленине? Это надо прочитать 55 томов полного собрания сочинений с подстрочниками, 40 ленинских сборников, Монблан, критики и Эверест
воспоминаний, писем, да?
Воспоминания и так далее, так далее. Поэтому он, конечно, все, но не важно. Главный результат. Поэтому сейчас, кстати, идут очень важные дискуссии.
Об этой книжке?
Да. И не просто о книге, а вот те волны, которые расходятся при упоминании такой колоссальной исторической, политической фигуры. Для нас... Кроме всего, важно было то, что наш современник, 42 года...
Очень серьезный критик
литературный. Да, критик. Он, во-первых, у него хватило смелости браться за эту фигуру. Во-вторых, он отбросил огромное число критических замечаний, восхвалений и так далее. Он поставил себе задачу пройти по местам жизни Владимира Ильича Ленина и не просто удостовериться географии, а что делал Ленин в том или ином случае. Если это Шушенское, значит, это развитие капитализма в России. Причем ему удается литератору, критику вдруг расшифровать развитие капитализма в России, что некоторые из молодогвардейцев с удовольствием читают и воспринимают, потому что это еще и уметь подать просто до без упрощения. И так дальше, включая и материализм, перектицизм, там 1908 год, о выходе в свет этой книги, товарищ Сталин сказал с иронией, это все вот...
Заумность.
Да, вот где-то там, оторванные от реальной практики там, и так далее, и так далее. Поэтому, да, есть разного рода замечания, не могут быть. Есть взгляд, скажем, с одной стороны Быкова, с другой стороны, вот в нынешней газете «Завтра» большая дискуссия между Прохановым и Максимом Шевченко по поводу этой книги.
Интересно.
Да, может оказаться так, что автор сам не предполагает, какие волны, какие сферы, сколько теоретических, таких метамистических вопросов возникает и вырастают, когда касаемся такой фигуры. Да. Поэтому мы убеждены, что, наверное, это не последняя книга о Ленине, но это честная, добротная работа. И вот первые реакции, в том числе читателей вот в крупнейшем московском магазине на Арбате, там эта книга выложена с первых, так сказать, ступенек, это тоже показывает, что эта книга
интересна
сейчас,
людям.
Да, интересна.
Интересна и...
Большой перерыв был.
Очень,
знаете,
да.
У нас 10 с лишним лет тому назад была книга переводная. Даже в переводе чувствовался талант автора. Но, понимаете, некая легкомысленность, броскость...
Восприятие вообще-то личности и жизни.
Вот. Это был автор Пейн, а это все-таки отечественный герой, автор наш современник. Поэтому есть чувство такого хорошего и глубокого удовлетворения от того, что вот это случилось.
Интересно то, что Данилкин взялся за эту книгу, прикоснулся к этой фигуре, потому что, во-первых, он очень серьезный литературный критик с изящным вкусом.
Я не имею права выказывать догадки, но под фигурой литературного критика скрывается человек, у которого есть потребность каких-то крупных акций. Ведь он сам легко согласился на книгу Юрия Гагарина. И для того, чтобы сделать хорошо книгу о Юрии Гагарине, он просился в отряд космонавтов. Мы писали письма в Роскосмос. Понятно, это сегодня Роскосмос, это не советская отлажная система, когда мы книжечки «Молодой гвардии» отправляли вот туда.
Наверх.
Наверх. Вот, с тем, чтобы потом их раздавать лучшим людям. Они нумерованные там. Но, тем не менее, прыжки с парашютом, чтобы узнать, что такое высота, он все-таки осуществил. Поэтому нам понятно, что это серьезное происходит в этой фигуре, серьезная внутренняя работа, и она ее подвигла вот на такой кромешный труд. 5 лет неустанного труда.
Невероятно. Но интересно, интересно будет вот это прочитать.
Но вот сейчас мы можем сказать, что книга состоялась, результат налицо. Понятно, что кто-то встретит ее хладнокровно, кто-то...
Но
я знаю, что уже,
конечно,
многие серьезные и обстоятельные люди сейчас читают. Поэтому мы надеемся, что Лев Александрович, вот отдохнув от этого непосильного труда, через какое-то время все-таки мы найдем достойный
фигуру
биографический объект для большой работы.
Ну, о Гагарине книжка была отличная. Впервые ему удалось так как-то объемно, глубоко, очень трогательно рассказать об этом человеке. Мне кажется, это была большая
знаете,
удача.
У него очень сильное личностное ощущение. У него в интервью спросили, как вы воспринимали фигуру Ленина, когда начинали? Он говорит, более чем скептически. А вот когда вы заканчивали? Ну, он не человек каких-то броских
фраз.
Там, да, фраз, но он сказал, вы знаете, в апреле 17-го года я бы его обнял. Это публично сказано. Это не для красоты, не для... Это
позиция,
признание.
Это позиция.
Понимаете? Поэтому Когда иногда возникает разговор, есть ли у российской и у русской литературы, есть ли будущее? Вы знаете, когда мы знаем только в молодой гвардии, когда работает Лев Данилкин, когда Павел Басинский, когда Захар Прилепин нам готовит очередную биографию, после того, как он выпустил «Непохожие поэты», а раньше просто заново открыл биографию Леонида Максимовича Леонова. Дальше, конечно же, книга «Шукшин» и десяток других нашего дорогого ректора литературного института. Это тоже. И
прервемся. Не... Сейчас, Валентин Федорович, мы прервемся на некоторое время.
Да,
очень, мне кажется, важные вопросы мы поднимаем о том, как книга, конечно, меняет наш взгляд на мир, на историю, на нас самих, но и как книга и процесс работы над книгой меняет писателя, автора, журналиста.
Да, вы схватили очень тонкий, деликатный момент.
Радио Москвы.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях Валентин Юркин, генеральный директор издательства «Молодая гвардия». Мы листаем новые книги с наслаждением и со страстью. Смотрим на книжки и само ощущение, когда прикасаешься к книжке, когда она шуршит, когда ты начинаешь выискивать какие-то детали, которые тебе откликаются. Это чудесный какой процесс.
Вина, вы поэт. У меня закрываются глаза.
И вы видите печатные станки авторов большим потоком. И у каждого свой характер.
Я хотел бы просто напомнить о том, что «Молодая гвардия» прикована вот к теме военного подвига. Вы знаете, даже в годы Великой Отечественной войны много книг или инструкций, или брошюр.
То есть, вы хотите сказать, выходило в «Молодую гвардию»?
Да, все это выходило. Да, была серия не нынешнее название «Жизнь замечательных людей», а «Великие русские люди», но там, между прочим, мы посмотрели, это не только были военные деятели, Нахимов, Ушаков, но и академик Павлов, то есть крупные ученые, там, Владимир Иванович Вернадский, Чижевский, Циолковский.
Все выходило?
И это все выходило.
Во время войны?
Это, кстати, добавляю, это были небольшие брошюры, может быть, 4-5 листов, а тираж был 30-40 тысяч экземпляров.
Нереально сегодня.
Да, мы иногда и сегодня с завистью посматриваем. Дальше. Великие люди, выковавшие нашу победу, они были авторами книг «Молодой гвардии». Маршал авиации Савицкий, папа космонавт, летчика Савицкой. Он у нас издавался. Трижды герой летчик Иван Кожедуб. У нас сохранились фотографии. Мне, будучи просто сотрудником «Молодой гвардии», пришлось общаться с Василием Ивановичем Чуйко.
Какой он интересный.
Вы знаете, он физически, можно сказать, похож на тот памятник, который вот стоит в нынешнем Волгограде на территории Сталинградской битвы. Он весь мощный, он весь такой
крепкий,
с элементами квадратности. Голос спокойный, мощный. Он приехал в издательство. В течение 40 минут, без малейших бумаг, он великолепно произнес речь о важности военных знаний для молодежи. Вот. Было много других таких издательских, так сказать, нюансов, но это общение вот нас вооружало. Поэтому военная тема...
Ваша.
Великие полководцы от Александра Невского и до маршала Жукова, это все у нас есть. А сейчас я просто хотел бы сказать, что тема великих разведчиков, у нас есть несколько авторов. Это
Бондаренко,
Бондаренко Александр Юльевич, это наш Николай Михайлович из «Российской газеты», знаменитый автор наших книг об Абеле Фишере, дальше Ким Филби.
Ким Филби, да-да, уже издавали.
Долгополов Николай Михайлович дружил с Вартаняном Георгом Андреевичем. Мы проводили вместе с разведчиками великолепные презентации в зале «Российской газеты». Вы знаете, вот когда в зале профессионалы, то, конечно, издатель и автор испытывают особое напряжение. Что и как они оценят? Это профессионалы.
Да, что спросят,
конечно. Некоторые из них до сих пор закрытые. О них только знает в лесу, в разведке, в СВР. Только пресс-бюро разведки их даже не представляет.
То есть их как будто бы нет?
Их как будто бы нет. И тем не менее...
Они есть.
Они есть. Поэтому...
Какие они в жизни, вот, Валентин
Федорович? А вы знаете, естественно, нам приходилось общаться с Георгом Андреевичем Вартаняном, у которого стаж работы за рубежом 120 лет, 40 лет за рубежом. Он начинал 17-летним эпопеей «Тегеран-43», когда гитлеровская верхушка попыталась изолировать, уничтожить великую Большую Тройку. Он уже участвовал вместе с отцом в этой работе.
В этой операции, да?
И затем 40 лет служил в Европе. Конечно, это огромное количество языков.
Легко причем, да?
Да, это его супруга. Еще не менее великая женщина. Когда в зале уже после ухода Георга Андреевича была презентация еще раз этой книги, переиздания, кто-то из молодогвардейцев встал и сказал: «Понимаете, он мужчина, он офицер, поэтому судьба разведчика, она понятна. Но ведь его сопровождала всю жизнь
женщина любимая».
Да, Гуара. В зале были очень много профессионалов разведки. Зал встал, и вместе с цветами всячески вот приветствовали ее одну. Поэтому Георг Андреевич был изысканно деликатен и вежлив. Он жил, он на проспекте Мира.
Неподалеку.
Неподалеку. Когда мы, конечно же, захотели, чтобы он приехал прямо в издательство, а такое у нас бывало, некоторые очень интересные фигуры попадали, он сказал: ну, это надо просто согласовать. Понимаете, в его преклонном возрасте он дисциплинирован, как солдат первый год службы. Но все изысканно, все красиво, все элегантно.
Все ведь можно по-разному,
да.
Правда?
Вот.
Но другие люди это все-таки, Валентин Ильич, вот общаясь с ними...
А вы знаете, нет, вроде бы обычные, но и другие. Понимаете, внешние, как и все. Но у нас выходила еще одна, вот Николай Михайлович Долгополов, книга «Легендарные разведчики». Легендарные 23 сюжета. Разных сюжетов. Когда человек оказывался арестован, когда человек оказывался, вот скажем, в Южной Африке, в изоляции, когда ни один человек в мире, кроме тех, кто его захватил, не знали, где он и что он, когда его выводили, разведчика, еженедельно на расстрел, а он произнес только одно слово: «Я советский разведчик». Поставил точку. Когда наши узнали, нашли возможность обменять, обмен был, конечно, неадекватный, потому что это была фигура очень крупная, то содержатель этой тюрьмы свой какой-то особый знак на прощание ему вручил, потому что он тоже был потрясен мужеством. Поэтому нервная ли система, внутренняя убежденность, умение не теряться в сложнейших ситуациях. Можно сказать, что то, что мы увидели в фильме там, «17 мгновений», надо умножить на реальность. Понимаете, одно дело красивые
жизни.
Фильма, раскладывание пасьянса и реальное, потому что Абель Фишер совершил всего лишь единственную ошибку, будучи профессионалом колоссального уровня. Это всего лишь один раз его связист, радист, видел его квартиру. Единственный раз в Нью-Йорке. А затем человек оказался слабым, стал пить, и он оказался, в конечном счете, предателем. Вот можно только по одному этому эпизоду понимать, какая должна быть отшлифованная легенда,
да?
Какие моменты. Единственный раз.
И все.
И тем не менее.
Что-то увидел, да? Что-то отличало его.
Вот, и мы сейчас готовим две книги Рихарда Зорге. Это, конечно же, легендарный разведчик. Давно у нас не было книг совместно с ГРУ. Конечно же, в «Молодой гвардии» была эта книга лет 35 тому назад. Сейчас уже пора. Мы надеемся на то, что сейчас что-то будет открыто дополнительно. Это и гигантский опыт, и удивительная фигура. И здесь очень важно, потому что каждый из них в ту же разведку приходил, как кто-то приходил к своей профессии. Поучительность пути этого. Путь для нас важен.
Интересен. Почему они шли? Что их вело, этих людей? Что их удерживало?
Вот пятерка кембриджская, знаменитая, тоже очень интересна. Мы, прежде всего, Молодой Гвардич, много издали. Но, как мне объясняли люди, которые прошли Кембридж, увлекались.
Идеи увлекали.
Левизной, идеи и, конечно же, борьба с фашизмом. Потому что фашизм, даже тот еще недостаточно известный, не в полном, так сказать, объеме, и тем не менее, еще, наверное, элементы гражданской войны в Испании и как там вели фашисты, это все, конечно, определенным образом настраивало. И самое интересное, это все без денег, без малейшей личной выгоды и на колоссальном интеллектуальном уровне. И самое интересное, я, может быть, вот эту часть завершу, когда у Кима Филби спросили, а что вы считаете самым важным вкладом вот помощь для Советского Союза, он почти прохрипел: «Прохоровка». Я напомню сюжет. Он имел через «Энигму» доступ ко всей немецкой переписке. И вот Курская дуга, попытка Гитлера серьезно контрактовать Советский Союз. Для этого новая техника, масштабы.
Все
готовилось. И тогда Ставка решает контратаковать в тот момент на 2 или 3 часа, могу ошибиться, раньше, чем начнут немцы. И тут абсолютно важно знать, состоится атака немецкая. И вот именно это подтвердил Ким Филби через знание самой секретной переписки Гитлера, что приказ отдан, уже никакая сила, сам Гитлер не может ее отменить, поэтому расчет на то опередить. Есть много источников. Может быть, эта контратака не была в полном объеме эффектной, но, тем не менее, она очень серьезно поразила. Потом была, конечно, титаническая схватка, когда и в фильмах, когда показывали, вплоть до того, что танкисты прыгали с горящих танков и бросались, другого пути нет, чуть ли не в рукопашную. Поэтому разведка иногда дает больше, чем дивизия или даже армия. И, к счастью, судя по всему, по косвенным, имидж советской разведки очень высокий. Российская служба внешней разведки, по-видимому, не испытывает недостатка в желающих
быть там, да?
Да, быть там. Во всяком случае, не было каких-то таких тоскующих голосов. И надеемся, что некоторые наши книги, вот как последние, посвященные Эйтингону, одному из таких легендарных разведчиков, в этом смысле помогает.
А расскажите о нем, что он за человек? Как-то мало про Эйтингона мы знаем.
Во-первых, автор Владимир Антонов – это из службы внешней разведки, работник, наверное, сейчас уже свободен от непосредственной службы в архиве СВР, поэтому материалы, достоверные материалы.
Но это открываются архивы, вот. Значит, все-таки да. С трудом, но открываются, да?
Шаг за шагом.
Шаг за шагом, конечно.
И, конечно же, Эйтингон – одна из таких легендарных фигур, в частности, например, связанная с попыткой уничтожения Льва Троцкого, в которой принимал участие Иосиф Григулевич. Первая попытка оказалась неудачной, потому что то ли там был элемент предательства, или, возможно, тот случай, когда нападавшие из автоматов иссекли все это помещение, но Лев Троцкий вместе с супругой упал вот на пол и таким образом спасся. Книга невелика по объему, но произведет, на мой взгляд, большое впечатление.
Да, открываются такие подробности, которые есть смысл знать.
Конечно же. Вот от обычного, там, скажем, банального, поверхностного, и вдруг открываются
какие-то детали.
Да, важные
детали. Очень важные. Ну и книжечки какие хорошенькие.
Вот о нашей писательской сфере. Павел Басинский, у нас в другом оформлении эта книжечка выходила. Знаете, мы очень высоко ценен, но, во-первых...
Но он очень серьезный исследователь.
Очень серьезный исследователь, хороший знаток. Но вот, знаете, небольшого объема книга, и здесь есть какой-то дополнительный смысл. Вот можно представить, что кто-то сейчас, может быть, в школе, может быть, в семье, попытается начать читать...
«Войну и мир».
Или «Войну и мир». Я на эту тему отреагирую чуть попозже. Вот. Или многие, вот как сидящие за этим столом, уже знают не только Толстого, не только полное собрание сочинений в 90 томах, знают 4 тома Маковицкого, воспоминания Софьи Андреевны и так далее, и так далее. И, казалось бы, незачем этой категории людей достаточно просвещенных.
Вы имеете в виду нас с вами?
Вот, а оказывается, это очень написано изящно, великолепная структура и такой отбор, что вы можете очень быстро прочитать и освежить. Mm-hmm. Вот тот храм, который вы носите в себе, вот с помощью такой небольшой книги вы освежаете свои представления. А для, условно говоря, начинающих это тоже
очень интересно.
Очень интересно, потому что ну, каждый из нас знает, там, скажем, у меня личный опыт был такой, что в школе Маяковского преподавали так, что...
Лучше бы не надо.
Да, лучше не надо. А когда все-таки студентам первого курса, книги тогда были фантастически дешевые, я купил собрание сочинений в 14 томах, знаменитый, в красном календаре, да. А 14-й том, там всякие биографические, личные воспоминания и так далее, и так далее. Через воспоминания возвращаешься уже к творчеству и так далее.
И открылся Маяковский, да. И до сих пор...
Да.
Нет разочарования?
Нет, нет, конечно. Тем более, когда у нас вышла в свет книга Дмитрия Быкова о Маяковском, и даже тиражи, которые были для этой книги, которые были осуществлены, вы знаете, нет-нет, Маяковский был, есть и остается крупной фигурой. Попутно хочу сказать, что нетрадиционно вдруг Дмитрий Быков у нас издал книгу о Горьком. Очень просто все. В 90-е годы о Горьком очень много было написано напрасленное, ерничное столкновение.
Неприязнь очень сильная.
Да, не понимая о том, что это европейская, крупнейшая европейская фигура. Поэтому нам показалось, что эта книга в защиту имени, в защиту творчества. И, кстати говоря, сам Дмитрий Быков сказал так, были краткие реплики по поводу книги. Он сказал, а что вы хотите? Я, это мой любимый писатель.
Любимый писатель?
Да.
Я сейчас читаю публицистику Горького 17-го года. Надо сказать, что довольно смело, резко, очень жестко. И совершенно другой Горький
видится.
Представляется и видится.
Да.
И очень жесткие оценки, беспощадные оценки. И смелый человек был. Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях Валентин Юркин, генеральный директор издательства «Молодая гвардия». Мы говорим о новых книгах, о новых авторах и о старых авторах, которые написали новые книги.
Иногда, Ирина, нам у нас спрашивают, вот вам 95 лет или почти 95 лет.
Мальчишки.
Не скучно ли, не уныло ли и так далее. Мы отвечаем, нет, это невозможно, потому что жизнь активная, она увлекательная, она интересная. И совершенно любопытные разворачивающие сюжеты. Студентами мы покупали книжечки, они стоили очень дешево, книжечки Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского. А затем, вот можете, переплетение личных и общественных судеб. А в конечном счете, через многие десятилетия, «Молодая гвардия» издает биографию Евгения Александровича Евтушенко. Теперь уже в классической серии «Жизнь замечательных людей». А когда это была книга «Жизнь биографии» продолжается, там у нас около 40 томов, то даже библиотека Конгресса Соединенных Штатов заинтересовалась его биографией. Мы туда послали, по-моему, 2 экземпляра. Получили такой очень уважительный ответ оттуда. То же самое произошло с Андреем Вознесенским. А по поводу Беллы Ахмадулины, это в начале 60-х годов, когда она восходила, мне пришлось сидеть. Мы там провинциальные рвались в Москву, чтобы попасть вот на такую встречу. И был громадный поэтический вечер в зале Чайковского, где главенствовали вот выше Только что названные кумиры, и была Белла Ахмадулина. Эффектная свеча со стихами, которые на слух очень... Они были другие.
Но завораживали, да? Все-таки было ощущение такого шаманства в ней, да?
Вот вы очень точно, мне кажется, сказали. Кстати говоря, здесь вы прочтете. Евтушенко даже как-то так изумлялся. Мне, говорит, кажется... Она же была
его
в первом браке, да. Мне, говорит, кажется, она просто из воздуха берет. Мы сидим, и вдруг стихи. Он-то все-таки мы видим, он вкалывал, он работал.
Придумывал, конструировал, согласитесь, много.
Да, и мы это
чувствуем.
А здесь точно вы сказали, шаманство.
И, вы знаете, на ваше ощущение от этой женщины было какое? Все-таки пленительно. Вы приехали, молодой парень, приехали в Москву, увидели что? Это чудо, принцесса, недостижимый образ. Что с вами произошло?
Вы знаете, это нечто фантастическое, нечто лунное. Это где-то там. Это не имеет отношения к нашей реальной жизни. Это какое-то небожительство. Вот примерно такое. Сейчас, конечно, я вспоминаю детали. У нее спрашивали, а почему нет Юрия Марковича Нагибина. А Юрий Маркович Нагибин был нашим очень хорошим автором. У нас была дружба. Он всегда посещал все наши книжные выставки, вот такие знаменитые сентябрьские, которым уже 30 лет. У нас остались фотографии прекрасные. Поэтому, да, она отвечала, что у него инфаркт там, и так далее. После этого выступали другие с мощными, с такими ритмичными стихами, которые завораживали публику. Там, знаете, как почти как у Фиделя Кастро, «Патрио Муэрто». Или, кстати говоря, нельзя об этом не вспомнить, Евгений Александрович Евтушенко, конечно, фигура большая, крупная, и не умещается в каждом индивидуальном, так сказать, представлении. Но вот есть факт, когда он имел право на творческий вечер в Лужниках. Лужники, которые удержать 2,5 часа публику, это не всякой хоккейной команде.
Нереально, удалось. Да, ведь, по сути,
вот он держал. Это интересно, он купил новый костюм, брюки все время у него спадали, он их на сцене подтягивал, потом читал, потом возникала левизна в тексте, и тогда публика в едином потоке, на единой волне с ним. Это к теме «Сила слова». Вот
энергия,
потребность. А тут, знаете как, и то, и другое. Это его, конечно, мощь, вот персональная.
Какая-то энергетика все-таки была.
Да.
Вы же с ним общались.
Конечно.
Чувствовалось это в нем.
Вы знаете,
странно,
если,
он немножко...
если он у нас искал там потерянную свою сумочку, то это все было банально. Вот. А на сцене, но и самое интересное, потребность публики, понимаете?
Да.
Поэтому мгновенно, это не мертвые огромные там 5000 человек, которых надо разогреть, как сейчас это делается.
Кувырканиями.
Да, и очень такими мощными музыкальными всякими в 1000 киловатт или, наверное, больше киловатт музыкального сопровождения.
Но те ребята брали, Евтушенко, Вознесенский, был, что-то было. Вероятно, может быть, потребность общества была. Не столько в них было дело, сколько в обществе.
Очень ваше наблюдение абсолютно точно. Да, потребность
нам
свежести,
хотелось.
Потому что та бюрократизация, которая происходила в обществе, она, конечно же, душила. И потребность свежего. Я однажды также вместе там с приятелем мы попали в Москву, чтобы послушать Булата Акуджаву. Это было в магазине на Павелецкой, в книжном магазине. Публика была настроена на то, что сейчас что-то будет вот такое, что-то. А он нет, он просто читал стихи вместе с гитарой, очень спокойно. Главное, что это было утром. Это в 10 или в 11 часов. Но реакция тоже была неадекватная, когда он говорил, что вот все идут вправо, а я иду налево. И в этом тоже вдруг
стойте справа, проходите слева.
Какой-то смысл.
Да.
Впрочем, может быть...
Интересно. Вот интересны вот, пути общества, да?
Возвращаясь вот к этой книге.
«Встреча во след».
Здесь это уникальный учебник психологии. Все участвующие здесь в воспоминаниях, все литературно подготовлены.
И все по-разному вспоминают, да?
Все по-разному вспоминают. Все имеют свою точку зрения, свое эго, стремление и желание подчеркнуть это эго. Я сейчас произношу все это именно, что с точки зрения вот для читающего здесь очень много такого интересного, любопытного, поучительного, возможно. И это, по-моему, то чтение, которое не надо прилагать усилия. Вы знаете, как...
Листать и читать.
Вы схватили первую страницу и так далее.
Про жизнь,
и, конечно,
про жизнь, потому что...
конечно, я хочу заметить и даже попытаться процитировать. Каждый издатель, конечно, ищет подтверждение важности своей деятельности. Здесь в последний момент работы авторы нашли небольшой дневник. Это удача, это находка. Судя по всему, даже семья
не знала, да?
Не знала этого. Он помещен, а начинается запись декабря 1961 года с фразы: «Прекрасные книги повышают наш интерес к собственной личности».
Хорошо как.
Вот просто удивительно. Одна фраза, но в ней очень много смысла.
Ну, можно назвать Марина Завада и Юра Куликов. Это прекрасные журналисты, которые собрали эту книгу, написали. Замечательно читать.
Ну и, конечно же, вот ряд наших литераторов разных десятилетий. Есть книга нашей такой традиционной авторши Натальи Старосельской «Каверине».
Это тоже ведь фигура человек. Каверина, согласитесь, да. Глубокий, да. Умный и неоцененный человек, о котором как-то забывают. А ведь и «Два капитана», и открытая,
знаете,
книга.
Вот как раз, помните, мы с этого почти начинали, с реплики Михайловой Нади. В декабре 2015 года она выступила со статьей в литературной газете, и мне очень понравилась фраза, вывод, который она сделала. Сегодня современная фраза о том, что все бизнес, а тогда она сказала: беда в том, что наша современная книга вне общества. Вот то, что вы сейчас заметили о том, что, скажем, Катаев, мы много, а разве Горький оценен? А разве Леонид Максимович Леонов, который на знаменитой встрече Горького со Сталином, с участием писателей, Горький сказал: вот подлинный наследник, он не мог сказать «мой наследник», наследник российской литературы или отечественной литературы, там можно, так сказать, просмотреть. А вот, и вдруг десятилетия, никто ничего не знает. Вот это все-таки серьезная беда, немало делается. И мы знаем, что вот в реанимации книги и вообще культуры, конечно же, свою роль сыграли выступления Владимира Владимировича Путина. Мы специально посмотрели с 13 по 16 год, во всех крупных акциях он принимал личное участие. И тогда, когда он дает такую формулу, что забота о книге, о чтении, о русском языке, это вопрос не просто идентичности, это еще вопрос государственной безопасности. Кто мы и кем мы будем, и так далее. Но на наш взгляд, вот это дает естественный результат. Потоки вот сейчас обсуждений, дискуссий, все увеличилось. Но есть огромное количество материальных вопросов, когда книжный магазин, просто вот опять об этом Михайло пишет, огромное количество книжных магазинов исчезает. В России целые регионы вообще не имеют...
Без магазина.
Да, причем города, которые промышленные, имеющие промышленность...
Деньги вообще-то.
Да, и так далее. И тем не менее, оказывается,
нет,
эта часть культуры
исчезает.
Сказать, исчезает.
Я ошиблась, это Катаев. Я думала, что Каверин, имеется в виду Катаев, конечно. Нет, Каверин, все правильно, я не ошиблась.
Да. Ну, Катаев сейчас с помощью Сергея Шаргунова, автора замечательного, талантливого.
У вас такие разные все-таки авторы. Левые, правые, центристы, не центристы, просто примкнувшие. Как вы ими управляете?
Во-первых,
и соединяете их?
Во-первых, нет весов, на которых можно измерять. У нас бывали, мы с Андреем Витальевичем главным редактором, реально директором издательства. Мы эти вот моменты, о которых вы сейчас сказали, мы обсуждаем. Даже бывало, что нас критикуют. А почему это? Почему это? Мы просто отвечаем. А вы посмотрите историю отечественной литературы. Есенин и Маяковский. Жесточайшая критика. Нападки друга. А сегодня они покоятся...
Все рядышком.
Да. Поэтому это первое и главное – это уважение к Творцу.
К любому, да?
Да. Потому что мы даже так, между нами говоря, мы же не должны там крестить, воспитывать и так далее, и так далее. Мы получаем рукопись. И особенно в нынешнее время он обладает полным правом изложить.
Высказаться, да?
Высказаться. Да. Я должен сказать, что вот даже в этом веке, начиная с нулевых, у нас очень много, когда мы отказывали. Очень немного случаев. Потому что, ну, во-первых, уже с серьезными приходят серьезными вещами. А если это серьезно, тогда мы говорим, ну, вы критикуете, пожалуйста.
Пишите.
Пишите, пожалуйста. Потому что факт есть факт. Вопрос интерпретации. Конечно же, вот сейчас эту книгу можно интерпретировать как угодно.
Имеется в виду Лев Данилкин, Ленин.
Да, можно прям предположить то, что здесь содержится, но это уже интерпретация, а факты остаются фактами.
И он появился. Может быть, это тоже очень важная роль издательства – давать возможность высказаться и услышать.
Ирина, я думаю, что сегодня это естественное состояние. Конечно, мы их любим. Естественно, мы дружим, естественно, с огромным уважением к ним относимся и понимаем хорошо, что славу издательства создают не работники молодой гвардии. Да, их квалификация – абсолютные условия для успеха, но это авторы. И самое интересное, что такое талант. Неизвестные поэты, книга, которую нам это самый Захар Прилепин предложил, вы знаете, все вдруг открыли. Вот после этого чтения открыли тех, о которых уже полностью было забыто. И вдруг его комментарий, его текст, и, знаете, прям как полог...
Раскрылся, да? Раскрылся, и все захотели понять, услышать, прочитать.
Да.
Здорово. Успехов вам.
Спасибо.
Валентин Юркин, генеральный директор издательства «Молодая гвардия», был у нас в гостях. Ирина Кленская у микрофона. Удачных всем дней.